студии Илья Харламов. Здравствуйте. Рядом со мной обозреватель радио «Спутника» Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Ну вот пандемия коронавируса радикально меняет потребительские предпочтения. Это ни для кого не секрет. Это, похоже, начало большого пути. Люди стали приспосабливаться к новой реальности, отдавать предпочтение цифровым платформам и экономить. На первый план вышла безопасность при совершении покупок. Как еще изменятся покупательские приоритеты и вообще механизмы торговли, попробуем проанализировать в нашем эфире. Сразу предлагаю пообщаться с директором по развитию компании «Азета» Андреем Туреницей. Андрей Стефанович, здравствуйте. Но скажите, пожалуйста, вот есть некое исследование, да, я не буду называть, может быть, вы его читали, может быть, нет, кто его провел, какие выводы сделал. А вот, может быть, с вашей стороны, как вы видите такие радикальные изменения в этом сегменте человеческой деятельности, если угодно, да, торговля, покупка разного рода товаров, продажи, их формы продажи за 2020 год? Что и как поменялось?
Да, я успел ознакомиться с этим исследованием.
Ну, тем более.
Да, ну я сразу хочу сказать, что потребительская модель поведения россиян, славян, она принципиально отличается от англосаксонской модели с учетом их жизненных реалий, конечно. И некоторые моменты, отраженные в этой статье, как то повышение социальной ответственности бизнеса по отношению к безопасности своих собственных сотрудников и, как следствие, возможная лояльность потребителей, это не прослеживается на российском рынке, мы немножко другие.
Это слишком так сложно, вот. Я даже не представляю, как это отследить.
Вот вы знаете, я тоже прочитал, а это стоит в статье чуть ли не ключевым пунктом.
Да, Андрей Степанович, давайте тогда мы попробуем все-таки, во-первых, разделить российского потребителя и западного, да, и чем они отличаются, а в чем схожесть? Ну, наверняка же схожесть есть, ну, в конце концов, надо деньги платить за покупку. Это всех объединяет.
Кушать все хотят.
Да, безусловно. Но все-таки вы, опять же, учитываете, что у нас нет такого жесткого локдауна, который сейчас существует
в Европе,
в странах. Да, конечно. Поэтому вы сами наблюдаете, в принципе, устойчивый рост потребителей во всех сегментах, в том офлайн-торговли. Но при этом, безусловно, вот вы правильно отметили в самом начале, торговля уже никогда не будет той, которой она была в доковидное время. Все, что можно заказывать дистанционно, в онлайн, все будет переходить в этот сегмент рынка. Эта тенденция и раньше была, но ковид дал резкий, просто взрывной рост всем клиентам, которые раньше осуществляли продажи. Сейчас, опять же, не будем говорить название торговых сетей, но это просто порядковый рост продаж. И все те, кто раньше онлайн воспринимали как некую дополнительную сервисную функцию, сейчас вкладывают огромные ресурсы в развитие.
Ну, скажите, пожалуйста. Да, пожалуйста, продолжите.
Да, и поэтому уже сейчас, на текущий момент, мир не вернется к той системе, когда было устойчивое доминирование обычной розницы.
Вот что любопытно. Значит, ну, многие ритейлеры, все, наверное, да, они активно развивают и уже, в принципе, это не в зачаточном состоянии, а уже вполне развитом доставку, да, ну, интернет-торговлю, в том числе и продуктами питания, да и вообще любыми товарами. Вот та традиционная торговля, которая офлайн происходила. И тем не менее, есть и тоже активно развиваются чисто онлайн-площадки, да, ну, не будем их называть, все их знают, не будем никого рекламировать. Здесь, мне кажется, что возникает серьезная конкуренция. А так как речь идет о миллиардах и миллиардах, то может возникнуть и недобросовестная конкуренция. Вот как дело обстоит в этом сегменте огромном?
Вы знаете, надо сказать большое спасибо нашему потребителю, который стал и благодаря дистанционной работе, большему погружению в различного рода информации, которая сейчас циркулирует свободно в интернете, стал очень разборчивым и очень внимательным. То есть время, когда потребителя можно было ввести в заблуждение, оно прошло, или это можно сделать один раз. После чего, с учетом вот этого многообразия предложений и сервисов, люди просто перестают работать с этим продуктом или с конкретным контрагентом.
Ну, то есть усовершенствуется интерфейс вот этих всех цифровых продуктов. Вот это вы хотите сказать?
и усовершенствуются интерфейсы, а потребители подтягивают необходимый уровень качества, потому что если ты... Вот, что такое недобросовестная конкуренция? Ценовая конкуренция – это конкуренция. Недобросовестная конкуренция – это когда ты начинаешь продавать товар, который заявлен на упаковке с одними потребительскими свойствами, по факту является другим.
И больше у тебя никогда не закажут.
Конечно.
Да? Вот так. Каким образом это работает?
Да, или другой вопрос. Потребители активно начинают задавать вопросы через онлайн-площадки, через социальные сети. Ребята, ну мы купили, а у вас, ну, что-то не так с теми или иными характеристиками. И мы все, как поставщики, начинаем активно работать с единичными запросами, стараемся любой негатив снимать, менять на бесплатный товар, ну, то есть делать все то, чтобы потребитель остался доволен. Без этого невозможно развитие бизнеса торговли.
Это справедливо. Я, вы знаете, просто что имел в виду под недобросовестной конкуренцией? Ну, в частности, да, ну, есть такое понятие скрытый маркетинг, когда люди под видом обычных покупателей оставляют отзывы о той или иной компании, где они что-либо купили, или о том или ином продукте. Отзывы могут быть и позитивными, и просто разгромными. И вот, я не знаю, есть ли такое явление, но более или менее массовое, когда, скажем, заказывает одна крупная торговая сеть, вот такой черный пиар под видом потребителей на другую, да, вот когда покупают у другой какие-то подставные люди, а потом пишут негативные отзывы, что опять привезли не то, в рваной упаковке, больше я никогда сюда не приду и так далее. Вот эта черная технология существует?
Я не сталкивался в своей практике с такой технологией, и я вам так хочу сказать, что эту технологию очень тяжело перенести непосредственно на сеть, потому что сеть в данном случае является торговой площадкой. И это все приезжает к поставщику, да, то есть клиенты, как правило, если сеть негативно ассоциирует с чем-то, они негативно ассоциируют весь процесс продажи в этой сети, то есть старое торговое оборудование, неухоженные там территория, да, слабый свет, плохая выкладка, это уже, как правило, не касается конкретных товарных групп, это касается всей сети. Но я вам хочу сказать, что все сети... Опять же, не будем говорить торговое название, очень сделали большие шаги повышения качества обслуживания в своих торговых залах. Вкладываются, особенно касается лидеров нашего ритейла, вкладываются очень большие деньги в создание такой комфортной атмосферы современной.
Ну, это и на цене сказывается, естественно.
Андрей Стефанович.
Вы знаете, я бы так бы сходу не сказал, что это впрямую увязывается с ценой. Нет,
ну,
так нельзя.
Отбивают за счет потребителей все равно.
Андрей Стефанович.
Ну, ладно уж, не будем лукавить.
Еще один такой тренд хотела бы с вами обсудить. Все-таки, как не говорить на там большие прибыли для интернет-доставки, для интернет-магазинов, но все равно потребление сократилось. Люди экономят, люди меньше потребляют, и говорят специалисты, что это продолжится и после пандемии. Что вы думаете?
Ну, я не могу. У меня еще пока нет еще анализа за весь рынок. Они же только готовятся. Вот большие исследовательские компании.
Нет, ну там, извините, там по одежде есть. Да. Но если про Россию говорить, там рухнуло чуть ли не на 30% за 2020 год. Уже есть какие-то цифры. Весьма такие нелицеприятные.
Да, Илья, но вы знаете, там какой интересный тренд? Одежда в целом рухнула, но домашняя одежда взлетела просто такими объемами продаж, потому что...
А домашняя, ну, это что такое домашняя? Халаты, что ли?
Пижамка.
Пижамы?
Ну, типа того, да, спортивные костюмы.
Народ протирает пижамы на диванах, да, и активно пополняет гардероб.
Конечно. А другой вот момент, правильно отраженный в статье. Вы посмотрите, какой рост продаж на фитнес-оборудование. То есть фитнес-залами становятся наши квартиры. У кого-то малогабаритные, у кого-то большие. Люди вынуждены для того, чтобы сохранить свой привычный уклад жизни, да, и при этом, находясь в условиях ограничений, активно покупают тренажеры к себе домой. Там же там взрывной рост. Я вам хочу сказать, на середину года вообще не было тренажеров ни у кого. Все беговые дорожки были раскуплены.
Ничего себе.
И тренажеры – это же такой товар крупный. Это не ежедневный. Это товар, который купил человек и надолго,
на лет
5-10. Ну, то есть таким образом фитнес-зал, спортивный комплекс потерял свои деньги на ближайшие 5 лет. Человек, если у него дома стоит беговая дорожка, он уже не пойдет в фитнес-зал. Это же надо ехать куда-то.
Да. И опять же мы должны понимать, что вопрос сохранения безопасности, личного здоровья, да, в данном случае фитнес-зона, она является наиболее сложной. Как бы, что бы мы ни пытались там сделать.
Скажите, ну вот, вот это исследование, я уж тогда назову его, да, Евромонитор Интернешнл, ну, понятно, что, в общем, европейские какие-то приоритеты там исследованы, но тем не менее, вот тезис там есть, да, что, значит, ориентация потребителей на компании, которые уделяют внимание безопасности и заботе о сотрудниках, клиентах, а также экологии и социальной ответственности. Вот в России нечто подобное есть, ну, в массовом сознании, да, важно ли потребителю, как компания относится к экологии, к своим сотрудникам.
Да, вот вторая часть, о которой вы говорите, социальная ответственность экологии, это нарождающийся тренд, он пришел к нам извне, но я считаю, что в городах миллионников, особенно в Москве, это становится актуально, и потребитель 25+, вот, он очень внимательно на это смотрит, и у нас растет новое поколение потребителей, которые стараются уменьшить количество расходных материалов, которые попадают в мусорки, на свалки, и тем самым ухудшают экологию нашего города или страны. Вот, да, этот тренд есть.
Я понимаю, что это чисто психологический момент, но опять же, вот в исследовании сказано, что некоторые сети, там, иностранные, да, они, ну, скажем, госпитали строят для ковидных больных, и я так понимаю, ну, знаете, сложно давать оценку, для чего это делается, может быть, из чисто гуманитарных соображений, может быть, в том числе и для пиара, я уж не знаю, может быть, все вместе. Вот в России нечто подобное, такая практика для потребителей играет какое-то значение, что вот благотворительную, очень важную деятельность ведет какой-то ритейлер или какая-то интернет-площадка, или все равно люди смотрят прежде всего на цену?
Безусловно, люди в первую очередь смотрят на цену. И я уверен, что на Западе, с учетом того, что они считают там деньги, наверное, на мой взгляд, еще более бюджетируют свои бюджеты, точнее, чем мы, это по-прежнему сохраняется, этот тренд. Другой вопрос, что появляются маркетинговые оболочки, которые при прочих равных вызывают чувство лояльности. Я вот, опять же, не буду рекламировать свою собственную компанию и продукт, но внутри нашей компании есть продукты, где с каждой единицы проданного товара мы отчисляем рубль-два в различные благотворительные фонды. И речь идет о миллионах отчислений. Мы получаем огромное количество благодарных пользователей, которые выбирают наш продукт, в том числе, чтобы поддержать благотворительность.
Вот еще такая интересная тема. На самом деле, все-таки продажа продуктов питания в интернете, ну, мы периодически в нашем эфире обращаемся к ней, потому что это действительно важно, да. Mm-hmm. Есть такая позиция, что вот традиционный офлайн-ритейл, он, ну, если, так сказать, не стагнирует, то, во всяком случае, он обескровливается постепенно, да. Вот справедливо ли это? Будут ли через год, два, три люди также активно ходить в обычные магазины? Или даже те, кто далек от интернета, все-таки будет осваивать приложение и заказывать на дом или там в пункты выдачи ту же самую именно еду, потому что это отдельная история.
Но, Илья, тут же вопрос глобальный. Если мы скажем за страну, с учетом нашей безбрежности, с учетом сложности логистики...
Ну да, ну города, мы... крупные города, все-таки в них живет подавляющее большинство жителей.
Конечно. В крупных городах, безусловно, тенденция будет та, о которой вы говорите, да, будет до определенного уровня нарастать уровень доставки дистанционной разных родов продуктов, но в первую очередь продуктов питания. Но вы обратите внимание, что в условиях безопасности резко поднялась роль магазинов шаговой доступности. И качество обслуживания магазинов шаговой доступности, оно резко увеличивается, потому что, вы понимаете, такой термин, как fulfillment, это сопровождение, но логистика продаж интернета, он стоит очень дорого. И я вам по секрету скажу. А кто сказал, что в интернете дешево? В интернете
складывается ощущение, когда там, знаете, вот эти все скидки рисуют, да, 70% и так далее. Это уловки, понятно. Но люди-то клюют.
Конечно.
Клюют.
Но люди, да. Но понимаете, для того, чтобы компенсировать логистические затраты, все вынуждены как-то модернизироваться под текущую ситуацию. То есть, например, вам предлагают не единичный товар, а комплект из трех. То есть единица продукции, да, стоит дешево, но вам все равно предлагают все-таки взять три, а вам нужен один. И, понимаете? Ну, и, соответственно, потребитель становится перед дилеммой: или взять с небольшим запасом, ну или запас для него критичен, но он дойдет пешком до этого продукта. Мы говорим о товарах народного потребления, мы говорим о сложных продуктах, да, который давно ушел в интернет. И он придет в свой магазин. Ну вот просто вот есть одна сеть российская, она бурно развивающаяся, это магазин «У дома», вы ее прекрасно знаете, она в основном торгует продуктами питания, ее фишка – это фермерские продукты.
Ну, да, да, ну, конечно, знаем. Я ее клиент, что-что. Хотя, такие... видите, мы название не произносим.
Да, ну, мы по общим правилам название произносим, и она же растет. Она ставит себе очень амбициозные планы в рост, потому что потребителю все равно с продуктами питания, с повышением качества жизни очень важно посмотреть, оценить тактильно, понюхать – это продукты питания. И все, что мы мы стараемся очень внимательно к этому относиться. И осложнение жизненной ситуации, вот эти вызовы, которые нам сейчас современная жизнь диктует, она еще больше повышает требования к качеству питания.
Угу. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Андрей Туреница, директор по развитию компании «Азет».
В эфире радио «Спутник».
Продолжим обсуждать потребительские предпочтения, текущие тренды с доцентом Департамента социологии Высшей школы экономики Денисом Стрибковым. Денис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, все, замечательно. Денис Олегович, вы читали это исследование Евромонитор International?
Ну, как бы... Краткое содержание.
А, ну, скажи, пожалуйста. Да-да, ну вот понятно, что в основном как бы европейские предпочтения, да, которые, может быть, считаются глобальными, отражены. Что касается России, то есть все-таки что нового? Ну, помимо перехода тоже на цифровые площадки, что у нас... чем мы отличаемся от европейцев в плане потребления вот в этих нынешних условиях последнего года? Или стали отличаться?
Ну, мне кажется, что основные тренды у нас общие, и что действительно нас одинаково затронула эта пандемия, поэтому многие россияне переключились на онлайн-покупки за этот год, и, наверное, наступил рай для интернет-торговли, чего они, наверное, не могли ожидать, что даже самые консервативные потребители стали пользоваться услугами онлайн-магазинов. Вот. А еще, конечно, у нас сильно выросла потребность всякого рода консультирования, обучения. Я это вижу вот по разным данным, что многие люди, откладывавшие какие-то желания чему-то научиться, воспользовались в этот год.
Вы думаете,
и
это потому,
стали
что...
ходить на разные курсы.
Это потому, что появилось свободное время, свободное от транспорта, допустим, или по каким-то другим причинам?
Да, с одной стороны, свободное время, а с другой стороны, просто люди, которые по разным причинам теперь не могут воспользоваться услугами традиционных компаний, да, то они как бы перешли на самообслуживание в каком-то смысле и учатся тому, например, там, готовить еду или что-то еще. В общем, учатся тому, чтобы как-то дальше зарабатывать этой деятельностью себе на хлеб или самого себя обеспечивать.
Или сократить свободное время. Вот потому что я вот смотрю тоже по исследованиям, чуть ли не половина потребителей пользуются товарами для хобби, для домашнего досуга во время пандемии.
Ну да, конечно. Конечно, да. То есть, и, конечно, еще выросло... Естественно, потребление всякого рода техники, потому что люди поняли, что пандемия надолго, и стали многие обновлять свою компьютерную технику, чтобы подключать нормальный интернет. Опять же, многие воспользовались этим временем, чтобы сделать ремонт, и сильно выросли...
А как вы думаете,
да. стройматериалов?
А как вы думаете, многие считают, что пандемия это надолго? Или все-таки насколько вот люди стали считают, что эта ситуация уже не изменится?
Ну, поначалу, конечно, было больше оптимизма в первые месяцы. Казалось, что это быстро пройдет, но чем дальше это длится, тем больше люди. Смиряются с тем, что действительно это будет с нами присутствовать достаточно долго, и что
Что, наверное, надо совершенно иначе планировать свою дальнейшую жизнь и ту же работу,
да,
и покупки,
да,
и
все-все-все. Конечно, уже совершенно другой подход к отпуску и к приобретению товаров и услуг, и к работе. В общем, действительно, ковид изменил нашу жизнь кардинально во всех сферах, и не только в потреблении, но и, значит, в семейных отношениях, и в образовании, и везде.
Да, пожалуйста, Лена.
Как вы думаете, наступила уже вот какая-то такая стабильность, которую можно делать какие-то выводы, что вот, да, допустим, такие-то тренды и потребления, и поведения изменились, и они уже закреплены? Или мы все еще находимся в таком шаткой ситуации и в такой вот турбулентности?
Ну, мне кажется, что некоторые тренды действительно, вот с точки зрения онлайн-покупок, они как набрали популярность, так и они будут оставаться популярными. А другие, я думаю, что люди с радостью отбросят, когда закончится пандемия. И вот даже вот если, допустим, проводить аналогию с санкциями, если вдруг у нас появится там сыр или там ветчина из Италии там, по разумной цене, я думаю, народ не бросится ее покупать, а не сохранить прежние предпочтения.
Да, я сразу пойду за сыром, прям вот ни минуты.
Да, поэтому вот некоторые вещи, которые мы вынуждены сейчас использовать в потреблении, они, конечно, ну, людям не особенно нравятся, и при возможности они от них откажутся. Но, например, вот путешествия по России, которые стали популярны, я думаю, что это хороший такой тренд, долгосрочный, и я думаю, даже когда границы откроют, тем более, что это, скорее всего, будет постепенно происходить, это останется.
А вот скажите, пожалуйста, вот интересная вещь. Ну, вот в этом, опять же, исследовании, обратимся к нему еще разок, напоследок, сказано, что в Центральной Европе, если говорить о долгосрочных покупках, ну, бытовой технике, электронике, вот эти традиционные бренды, они, так сказать, уступают новым, ну, как правило, происходящим из Китайской Народной Республики, да, имеющим происхождение оттуда. И, в общем, вот эти производители традиционной продукции, там, японской, европейской, они уже начинают страдать, да, потому что люди экономят и на этом тоже. А ведь это покупки, которые совершаются раз в несколько лет, да, это не еда, которую нужно пополнять постоянно. Вот что в России, какая специфика, насколько реже стали покупать, вот, так сказать, продукцию традиционных раскрученных брендов?
Ну, я, честно говоря, у меня нет информации, чтобы прямо как-то ответить на этот вопрос. Мне кажется, что в России у нас идет постепенный рост действительно потребления товаров через онлайн-магазины, и в первую очередь через AliExpress, который дает нам китайские товары в основном и неплохого качества. Мне кажется, что здесь этот тренд не сильно связан с пандемией, с экономией.
Это с экономией это, наверное, связано все-таки. Зачем же ждать там несколько недель, когда можно купить при наличии денег вот в соседнем магазине? Это надежно, это ты сразу вот получил товар без всякой предоплаты?
Ну, да, наверное, да, с экономией связан, но все равно вот у меня даже вот старший сын, он мне рассказывает, он анализирует этот рынок, допустим, смартфонов и говорит о том, какие сейчас замечательные смартфоны производят китайские бренды, и, в общем, совершенно нет необходимости в традиционных марках.
Но, смотрите, с этими же традиционными или китайскими марками, здесь какое? Раньше люди стремились к какому-то сегменту люкс, да, или какими-то проверенным таким трендами
марками. Да.
Да, теперь же что, на новенькое?
А теперь просто вот какое-то отношение к тому, что как бы нет страха перед новыми брендами.
Ой, нас уже ничем не испугаешь. Примерно так, да?
Что товар из Китая – это мусор, как бы это барахло, то теперь вот уже появились конкретные примеры и Xiaomi, и другие бренды, которые, в общем, говорят о том, что товар из Китая может быть столь же качественным и, значит, обладать даже более высокими характеристиками, чем товары, к которым мы привыкли. Поэтому, в общем, это с одной какой-то в большей степени, наверное, рациональный такой подход действительно к изменению потребления.
Денис Олегович, ну в России тренд или тенденция экономить, она ведь сохранится, ну, на ваш взгляд, потому что с доходами-то не все очень хорошо.
Вы знаете, здесь, мне кажется,
наоборот, а, закончится, ну, пандемия, да, и все будут...
У нас 20 тратить... секунд осталось, к сожалению, да, попробуйте.
Как-то, да, я думаю, что нет, я думаю, что будет все это волнами двигаться, и на самом деле какого-то такого долгосрочного тренда на экономию я не вижу.
Ну, кстати, бывает, что при кризисах иногда вдруг начинается взрывной потребительский рост, и люди, видимо, что ли, достают из кубышки свои запасы.
Последние.
Да, 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 и там гуляю на все. Такое тоже наблюдается. Ну, будем внимательно наблюдать. Спасибо большое. Доцент Департамента социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков. А в студии работали Илья Харламов и Елена Гличинская.